Свобода в Москве, 15 часов 7 минут.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В течение этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя и программу Мумина Шакирова «Формула кино». Она посвящена новой картине Павла Лунгина «Остров».
Актер, музыкант и отшельник Петр Мамонов о грехе, о Боге и о своей работе в главной роли этого фильма.
Добавлю, что я эту картину посмотрела, впечатление сильное, особенно от роли Петра Мамонова, но о том, как он сам ее трактует, буквально через 7 минут.
Во второй половине часа передача «Читаем журналы». Вниманию деятелей культуры и искусства. В гостях у «Радио Свобода» Аркадий Соснов, главный редактор питерского журнала «Новый меценат».
Конечно же, то, чему посвящен журнал, очень и очень актуально для современной российской культуры.
Да, традиции меценатства в России в свое время были сильны, а вот как обстоят дела сегодня? Ну, об этом в 15 часов 32 минуты.
А далее снова вопросы. Как банкир стал пастором и как в США охраняются права животных? Об этом в передаче Владимира Морозова «Город Большого Яблока» в конце часа.
Итак, через 6 минут программа Мумина Шакирова «Формула кино», а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
Четвертого декабря 1775 года в Петербурге умерла княжна Елизавета Тараканова, авантюристка, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны. Кто стоял у истоков заговора, осталось неизвестным, но недовольных беззаконным воцарением на российском престоле императрицы Екатерины II было немало. Заговорщики решили воспользоваться тем, что в Средиземном море находился русский флот во главе с Алексеем Орловым-Чесменским. Княжна Тараканова попыталась склонить Орлова-Чесменского к бунту против Екатерины II, обольщая его разными посулами. На руку заговорщикам было восстание Пугачева и разрыв императрицы с ее фаворитом Григорием Орловым, братом Алексея. Орлов-Чесменский остался верен Екатерине. Самозванку он обманным путем доставил в Петербург, где ее арестовали. Княжна Тараканова не выдала своих сподвижников и остаток дней провела в Петропавловской крепости.
5 декабря 1792 года Национальный конвент Французской республики принял решение о суде над свергнутым монархом Людовиком XVI. Короля обвиняли в государственной измене и переписке с вражескими иностранными державами. При составлении обвинительного акта законность была нарушена, поскольку до начала революции Людовик был властителем неограниченным, то есть неответственным. По конституции, которую он сам же и подписал, ответственны были только министры. Жирондисты добились для короля права на защиту, и речь адвоката де Сезе произвела сильное впечатление. Людовик подавал пример благородной нравственности. Народ желал освобождения от подати, он уничтожил ее. Народ желал уничтожения крепостного права, он уничтожил его в своих владениях. Народ желал свободы, он дал ее. Граждане, я не заканчиваю, я замолкаю перед историей. Заседание, на котором решался вопрос о мере наказания, длилось 37 часов. Большинством в один голос Людовика приговорили к казни.
Шестого декабря 1802 года в Турине родился Поль Эмиль Ботта, французский археолог, с именем которого связано открытие Ниневии, столицы ассирийских царей, находится на территории нынешнего Ирака. В 1842 году Азиатское общество Франции поручило Ботта найти Ниневию. Ему была предложена должность консула в городе Масуле, там, где на левом берегу Тигра, по преданию, и должен был находиться древний город. Раскопки принесли неслыханные результаты. Ботта обнаружил диковинных колоссов, каменных быков с большими крыльями и бородатыми человеческими головами. Правда, открыл Ботта не саму Ниневию, а только дворец ассирийского царя Саргона II, 8 век до нашей эры. Дур-Шарукин. Раскопки Ниневии завершили англичане.
7 декабря 1949 года в городке Помона, штат Калифорния, родился Том Уэйтс, легендарный американский певец и композитор. It's dreamy weather, we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. A
murder of silhouette, crows I saw, and the tears on my face, and the skates on the pond, they spell Alice.
8 декабря 1718 года в доме Бутурлина на городском острове прошла первая в Петербурге ассамблея. Обер-полицмейстер де Вьер опубликовал распоряжение о порядке проведения вольных собраний, открывавшихся по вечерам в знатных домах для дворян, высших чинов, знатных купцов и главных мастеров. Ассамблея была и биржей, и клубом, и приятельским журфиксом, и танцевальным вечером. За нарушение установленных правил полагался штраф «осушить орла», то есть наполненный вином большой кубок с изображением герба. Провинившийся становился предметом общего смеха. Так, очарованный западноевропейской светскостью, царь Петр вводил людскость в России.
9 декабря 1917 года в Брест-Литовске начались мирные переговоры, в ходе которых Германия выдвинула унизительные для России условия мира, что вызвало резкий протест у многих большевиков. Против сторонников Ленина, настаивавших на принятии германских условий, выступили левые коммунисты во главе с Бухариным. В конце января 1918 года переговоры в Брест-Литовске были прерваны. Германская армия перешла в наступление. В результате советское правительство по настоянию Ленина приняло еще более тяжелые условия мира. В марте сепаратный мир с Германией был подписан.
10 декабря 1955 года Борис Пастернак завершил десятилетнюю работу над романом «Доктор Живаго». «Я окончил роман», — писал он, — «исполнил долг, завещанный мне от Бога». О замысле книги Пастернак писал двоюродной сестре Ольге Фрейденберг. «Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее 45-летие. И в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как в идеале у Диккенса или Достоевского, эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и многое другое». «Доктор Живаго» не был напечатан в СССР, зато его издали за границей. Присуждение Нобелевской премии Пастернаку за этот роман вызвало в СССР политический скандал. Пастернака исключили из Союза писателей, он вынужден был отказаться от премии и подписать покаянное письмо в ЦК партии.
Это был исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гиржой.
Вспоминается, как писали в те времена какие-нибудь прогрессивные рабочие в советскую прессу. Я Пастернака не читал, но скажу так.
Это не только по поводу Пастернака, и про Солженицына, и про Бродского, и про Синявского с Даниэлем, и про кого только так не писали. Видимо, это российская национальная традиция.
Видимо, так.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Ну а сейчас вас ждет рассказ о кино. Воскресный цикл передач «Свободный день» продолжит программа Мумина Шакирова «Формула кино».
Эта программа посвящена новому фильму Павла Лунгина «Остров». Этот фильм уже стал событием в художественной жизни России.
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Картина «Остров» режиссера Павла Лунгина стартовала в российском прокате 23 ноября 2006 года. Кассовый успех ей никто не гарантировал, но внимание критиков и любителей авторского кино она уже удостоилась. Первые восторженные отзывы и хвалебные рецензии вышли еще летом, когда фильм был впервые показан на сочинском кинофестивале «Кинотавр». Сегодня история повторяется, теперь к журналистам примкнули и священнослужители. Позволю себе краткий пересказ содержания фильма «Остров» в изложении авторов. Драма. Вторая мировая война. Баржу, на которой Анатолий и его старший товарищ Тихон перевозят уголь, захватывает немецкий сторожевой корабль. Вымаливая пощаду у немцев, Анатолий совершает предательство, расстреливает Тихона. немцы оставляют труса на заминированной барже, но благодаря помощи монахов, живущих в островном монастыре, ему удается выжить. Проходят годы, на острове старцы Анатолия почитают за праведную жизнь и поистине чудесную помощь, которую он оказывает приехавшим сюда людям. Однако страшный грех убийства, совершенный им во время войны, не дает покоя. Чувствуя приближение смерти, Анатолий готовится к ней и пока не знает, что скоро будет прощен. Главного героя Анатолия сыграл легендарный отшельник, музыкант, актер и человек-загадка Петр Мамонов. Некоторые его поклонники пытались найти что-то общее в этой истории и необычной судьбе артиста. Сам он не любит проводить таких параллелей, но готов рассуждать о своем десятилетнем уединении в деревне Ревякино.
Из Москвы уехал. Вообще я коренной москвич, на Большом Каретном родился и так далее. Волю Божией так вышло, что поселился я в деревне, 140 километров от Москвы, там живу. Сосед у меня есть через дом, англичанин Джон Харрисон, который 20 лет уже в России вот живет. Построил он там себе дом, и мы с ним часто вот разговариваем. А у нас там городок рядом, Верея, Дарофоминский район. И у него там образовалось очень много друзей, к которым он приезжает на чай, поговорить, просто за душевным теплом. Приезжает какой-то к нему человечек на джипе такой богатый, все. Предлагает за дом и участок 100 тысяч долларов. А он мне об этом рассказывает. Я говорю, ну что, Джон, ты как? Он говорит, Петь, а вот сколько это стоит, вот что я могу в Верею вот поехать к своему другу, врач скорой помощи, посидеть с ним, поговорить. Он говорит, это... Я говорю, да, Джон, это бесценно. Я говорю, а что в Англии? Ты так... Он говорит, нет, в Англии я такого общения не имею. И вообще, говорит, земля наша такая маленькая. И такой шарик этот маленький. Конечно, все это так, правильно. 6 лет идет свет от ближайшей звезды. То есть вот те звезды, которые мы видим, это 6-летней давности свет. Для кого это создал Бог? Для себя, что ли? Вот масштаб человеческой личности. Вот что такое достоинство и звание человека. Я не имею в виду Россию, целый мир. Давным-давно об этом высочайшем нашем предназначении. И это все в нас есть. И если мы как следует в себе, по-честному, роемся, посмотрим, в душу нашу заглянем, то мы увидим простую вещь, о чем пишут, в частности, известный вам наверняка человек Антоний Суржский такой, да? Антоний Блум, митрополит, глава зарубежной русской церкви, Царствие Небесное. Так вот, он пишет такую простую вещь, что ни работа любимая, ни любимая жена, ни детишки, ни внучки, ни кайфы, ничто нашу душу не наполнит. Почему мы тоскуем все равно? Почему мы унываем все равно? Потому что она создана Богом, она бездонна и широка, и только Бог ее может наполнить. Что происходит вокруг нас? Что мы видим? Почему вокруг нас громыхает, орет, из экранов лезет? Это все и сразу. Уступи соблазну. Египет круглый год. Такие есть еще лозунги, да? Я не критикую, я ставлю точки над «и». Почему? Потому что дух уныния объял души людские. Развлеки меня. Мне скучно. Дай. Давай. Давай сиськи. Если не сиськи, то давай уже со свиньей. Давай мне. Только развлеки меня. Давай мне. Вот с этим пора заканчивать. Пора уже прийти к настоящему.
Мы не говорили о картине, ее надо смотреть, но разговор о Боге, о вере и грехах увлек Петра Мамонова. Почему-то вспомнили слова Папы Римского Бенедикта XVI, произнесенного святым отцом в прошлом году в Освенциме. Понтифик шел пешком и останавливался возле каждого камня, на котором на разных языках были написаны слова о погибших, и на иврите, и по-русски, и по-цыгански. А он шел и у этих камней молился. Дойдя до последнего камня, папа поднял глаза к небу и спросил: «А где ты был, Господи?» Я адресовал этот вопрос Петру Мамонову.
Поясню, это позиция католической церкви. Я принадлежу к церкви православной. На этот счет у нас все ясно, что это все мы, люди, делаем. И вы понимаете, начнем сначала, что если Бог – это любовь, да, то любовь должна быть взаимной. Взаимность – это только свободно выбранная вещь. Если я выбираю, что я люблю вот этого человека, я должен быть свободен. Поэтому Господь нам дал свободу выбора. И вот если мы выбираем зло, то вот этот ужас весь и начинается. И на Бога тут нечего валить. Когда Господь наш Иисус Христос на кресте был распят, и слева и справа висели два разбойника, один благоразумный, неужели он не мог бы сагитировать неблагоразумного? Господь, конечно, мог бы. Он оставил его в покое, он дал ему свободу выбора. А он ему кричал: раз ты Бог, сними нас всех с креста. Поэтому войны и все, что происходит, это выбор людей, а не Бога. Я вам поставлю вопрос даже дальше. Почему на свет рождаются инвалиды детства от рождения? Войны еще хоть как-то объяснимо, что это дьявол ворочает людьми, и, так сказать, они вот сделали этот выбор. Почему рождаются убогие всякие или что-то такое? Я говорю все не свои мысли, а то, что я прочитал у отцов церкви, и с чем я полностью согласен. Да если вот это равенство, билиберда вот эта вся, справедливость, вот это равенство, эти люди рождаются для того, чтобы нам было на ком явить свою любовь. Поэтому, если бы все люди были бы равны, это был бы фашистское государство солдатиков.
Достается им эта любовь, товарищ?
Вот. Другое дело, это зависит от каждого из нас. Вот мы идем по улице, лежит человек. 10 человек подумает, а пьяный. А один подумает, а вдруг с сердцем плохо. Вот для этого и есть безногие, безрукие, слепые. В Евангелии мы это все прекрасно читаем. Помните в притче о расслабленном? Кто согрешил? У Господа спрашивают. Он или родители его? Христос отвечает, никто не согрешил. Это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Зло, оно не имеет сущности. Это как если черный ящик покрасить, закрыть и внести в свет. Открыть его, там будет свет. Тьма не уничтожает свет. Тьма – это отсутствие света. Изначально все создано любовью и добром. И все только мы внесли в мир зло своим раздражением, своим непониманием, своим осуждением. Только мы овеществляем зло. Зло сущности не имеет.
То есть вы говорите о персональной ответственности.
Я говорю о персональной ответственности. Совершенно верно. О том, что все мы столпы церкви на самом деле. И когда Лот ушел из Содома, последний праведник, город рухнул. Вот осталось, может быть, 15, а может быть 100, а может быть 100 тысяч, не знаю, человек, на которых мир стоит. Мир не стоит на этом шуме и на этом безумии и на этом зле. Мир стоит вот на этом. Бог терпит поэтому еще нас, что вот есть эти люди, и смотрит, ну, он нас любит очень сильно, так, как мы себе представить не можем. И он хочет, чтобы все мы спаслись. Но он не может пойти против нашей злой воли. Никак. Потому что тогда не состоится любовь между нами и Богом. Тогда мы не выберем Бога свободно. Не возлюбим его свободно. Тогда мы будем роботизированно направлены на добро. Что? Это не мир, это схема. Это не есть жизнь. Поэтому на каждом из нас сейчас, в наши страшные, прямо скажем, времена... Я весь мир объездил, все видел, всюду жить очень трудно. Где материально, где духовно, где как. Вы совершенно правильно уловили мой длинный такой заход. На каждом из нас лежит огромная ответственность. И есть такая хорошая русская поговорка старых наших российских святых людей. «Спаси себя, и хватит с тебя».
О Боге, о вере и грехах мы говорили с музыкантом, актером и поэтом Петром Мамоновым. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Программа Мумина Шакирова «Формула кино» прозвучала на волнах Радио Свобода.
Между прочим, в свое время и Петр Мамонов, и его группа «Звук и Му» в России были, пожалуй, не менее популярными, чем герои следующей программы.
На волнах Радио Свобода музыкальный календарь Александра Бараховского.
Официально объявлено об открытии в Стокгольме музея легендарной шведской группы «Абба». Музей должен появиться уже в 2008 году. Экспозиция будет включать в себя сценические костюмы, музыкальные инструменты, раритетные обложки альбомов, редкие архивные документы, рукописи песен. Также в музее будет звукозаписывающая студия, в которой посетители смогут создать собственные версии хитов Аббы. Экспонаты для музея собирались в течение 2 лет, и в этом помощь его организаторам оказали и сами участники квартета. «Приятно узнать, что твоя история кого-то интересует», говорится в коллективном заявлении Агнеты Фальцкак, Бьорна Ульвиуса, Бенни Андерсона и Анфрид Лингстад. А мэр шведской столицы Кристина Аксон Олен считает, что музей группы Абба принесет ощутимую пользу Стокгольму как дополнительный источник дохода от туризма. Эти надежды абсолютно обоснованы, ведь несмотря на то, что Абба распалась в 1982 году, переиздания альбомов этого коллектива продолжают продаваться в мире миллионными тиражами.
«Абба» на волнах Радио Свобода в музыкальном календаре Александра Бараховского.
Я бы добавил легендарная и не стареющая «Абба», которая, как кажется, сегодня не только не нуждалась в меценатах, но и сама вполне могла бы стать меценатом для многих начинающих музыкантов.
Эта фраза моего коллеги, как, наверное, вы уже догадались, прозвучала неспроста, потому что сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире программы «Читаем журналы» и в гостях у Радио Свобода главный редактор питерского журнала «Новый меценат» Аркадий Соснов.
Ну а сегодня в 22.07 в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на экономической ситуации в первом и втором футбольных дивизионах России. Ну а мы поздравляем наших коллег. Сегодня в эфир выйдет юбилейный 600-й выпуск программы «Прессинг». Еще раз поздравляем.
Алексей, а я поздравляю и вас с этим юбилеем, ведь вы много лет были ведущим «Прессинга», а его автором остаетесь и сейчас.
Спасибо, будем стоять на боевом посту. Уважаемые слушатели, слушайте, пожалуйста, Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
На Филиппинах введен режим чрезвычайного положения в связи с наводнениями и оползнями, вызванными тайфуном Дуриан. Жертвами бедствия, по последним данным, стали около 700 человек. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет госпитализирован сердечным приступом. По сообщению врачей, Пиночет, которому 91 год, находится в серьезном, но стабильном состоянии. В иракской провинции Анбар американская авиация нанесла сегодня удар по предполагаемому укрытию повстанцев. Как сообщило командование войск США, погибли 6 боевиков. Есть жертвы среди мирного населения, 2 женщины и ребенок. Уходящий в отставку министр обороны США Дональд Рамсфелд предложил изменить тактику американских военных в Ираке. Глава Пентагона направил в Белый дом доклад, в котором признают, что действия американских войск в Ираке либо неэффективны, либо недостаточно быстры. В Бангладеш десятки людей были ранены сегодня в результате столкновений полиции с демонстрантами. В столице Даки около 20 тысяч человек пытались заблокировать транспортные магистрали, требуя реформы избирательного законодательства. В Бейруте тысячи сторонников группировки Хизбаллах и ее просирийских союзников в третий день продолжают массовые демонстрации с требованием отставки правительства Фуада Синьоры. Минувшую ночь участники протестов провели в палатках перед резиденцией премьера. Представители 6 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсудят во вторник проект резолюции по ядерной программе Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее сообщалось, что переговоры отменены из-за разногласий между сторонами. В Дагестане из-за обрыва линии электропередачи в Буйнакском районе без электричества остаются около 500 000 человек. Причиной аварии стал снегопад. В Пермском крае выборы депутатов законодательного собрания нового субъекта Российской Федерации признаны состоявшимися. Серьезных инцидентов во время голосования не зафиксировано.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 20 минут Владимир Морозов, наш корреспондент в Нью-Йорке, представит на ваш суд очередной выпуск программы «Город Большого Яблока». Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
Программа «Читаем журналы» в прямом эфире «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях в Санкт-Петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор питерского журнала «Новый меценат» Аркадий Соснов. Аркадий Яковлевич, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Уважаемые слушатели, напоминаю, что задать нашему гостю вопросы вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Этот звонок будет бесплатным для жителей всех регионов России.
Итак, «Новый меценат» – журнал социальной ответственности, как он о себе заявляет. Тираж издания 3000 экземпляров, в нем более 100 полос, и выходит оно раз в два месяца, начиная с 2005 года. Первый вопрос к Аркадию Соснову такой: что же означает для вас вот эта формулировка? Журнал социальной ответственности, вынесенная на обложку издания.
Вы знаете, мы прошли некоторый путь за этот год, и сначала подзаголовок звучал как журнал о социальной ответственности бизнеса. Но, общаясь с бизнесменами, мы слышали некоторую обиду и досаду, а почему только бизнес должен быть социально ответственным? Наше родное государство, а что же общественные организации, да и отдельные граждане? Разве они не должны отвечать за свое поведение, за свои действия? Все мы должны отвечать друг перед другом, отвечать за нашу страну, за ее прошлое, настоящее и будущее. Это звучит пафосно, но просто я объясняю то, что входит в это понятие, что мы вкладываем.
Спасибо. Поэтому... Спасибо.
Понятно, да?
Да, все понятно. Внимательно познакомиться с несколькими номерами журнала «Новый меценат» мы попросили нашу коллегу Татьяну Вольскую.
Думаю, что судьба журнала «Новый меценат» довольно точно отражает суть вещей. Издание, посвященное благотворительности, само нуждается в благотворителях. Тем не менее, выглядит нарядно. Нормальный глянцевый журнал, не хуже других. Только открыв его, не хочется немедленно закрыть. Строго говоря, меценатов два. Прежний громко именовал себя покровителем искусств и наук. И действительно, там было много материалов о Мариинском театре, Эрмитаже и других театрах и музеях. О возрождении церкви и монастырей, но рядом с ними пронзительные страницы, с которых смотрели глаза маленьких пациентов детского ортопедического института имени Турнера, очерки о школе для детей с ограниченными возможностями, о танцах на инвалидных колясках, о пенсионерах, космонавтах, последней дуэли Пушкина, о Наталье Бехтеревой, о тайнах игорного бизнеса и о звездах «Зенита», обучающих тайнам футбольного мастерства детей-сирот. С одной стороны, принцип подбора материалов в «Новом меценате» сохранен. С другой, нынешний меценат больше не именует себя покровителем искусств и наук, но имеет подзаголовок «Журнал социальной ответственности». Причем для меня важно, что это не социальная ответственность бизнеса, как значилось раньше, а просто социальная ответственность, то есть ответственность, взятая в широком смысле, и ответственность власти, и ответственность каждого человека за те дела и обстоятельства, от которых все мы так любим отмахнуться с привычным вздохом. А что я могу сделать? Впрочем, искусство и науки тоже никуда не делись. Последний, 9-й номер журнала, посвящен, конечно, Дмитрию Лихачеву, чьи рассуждения о совести и о бытии Божьем, по моему глубокому убеждению, имеют прямое отношение к этой самой социальной ответственности. Критик Андрей Арьев, написавший о трехтомнике Дмитрия Сергеевича, вышедшем к его столетнему юбилею, выделяет среди высказываний академика те, которые имеют прямое отношение к настоящему и будущему России. Одно из них сводится к следующему. В сегодняшней России России успех экономических законов определяется уровнем нравственности и культуры населения, а не самими этими законами, среди которых, кстати, и об этом тоже пишет меценат, до сих пор нет закона, выводящего из-под налогов средства, отданные на благотворительные цели. Но желание бескорыстно делать добрые дела все равно появляется и, как ни странно, не всегда сопровождается знанием, кому и как помогать. Поэтому в журнале есть специальный раздел «Справочник благотворителя», рассказывающий о некоммерческих организациях, заслуживающих с точки зрения редакции доверия. Но главное, по-моему, в том, что журнал сделан так, что красота фотографий отражает красоту дел, а еще в том, что рассказ о слабовидящих детях, приобщающихся к археологии, раскапывая черепки в Эрмитажной песочнице или о приюте для животных, звучит не менее захватывающе, чем рассказ князя Никиты Лобанова-Ростовского о его коллекции русского искусства. К редакции журнала у меня такие вопросы. На какую аудиторию рассчитан журнал? Только на богатых предпринимателей или также на рядовых людей, которые хотят и могут что-то пожертвовать на благие дела? Имеет ли в виду новый меценат, пусть мягкое, ненавязчивое, но все-таки воспитание своих читателей-бизнесменов? Есть ли у редакции приоритеты при отборе материалов? И если да, то какие?
Татьяна Вольская рассказала о журнале «Новый меценат».
А главный редактор этого издания Аркадий Соснов сейчас находится в Санкт-Петербургской студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы нашему гостю можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Ну а пока предлагаем гостю ответить на вопрос Татьяны Вольской. Я напомню, что первый вопрос касался того, на кого рассчитан журнал. Только ли на богатых предпринимателей или также на рядовых людей, которые хотят и могут что-то потратить на благие дела?
Сейчас отвечу. Я только сначала хотел сказать, что мы с Татьяной не сговаривались, но она определила концепцию нашего журнала практически моими словами. То есть, если бы сговорились, то могли бы время сэкономить немножко. Знаете, есть такой вот у невропатологов стандартный опыт, когда пациенты просят закрыть глаза и так вот двумя указательными пальцами сойтись в одной точке. И довольно часто эти пальчики не сходятся. Вот мне кажется, наше общество пребывает в состоянии этого пациента, потому что рука дающая и принимающая очень редко сходится. И мы вот в своей журналистской практике сталкивались с тем, например, что благотворители упорно дарят детским домам компьютеры, хотя некоторые детские дома этими компьютерами уже просто вот загружены по самое некуда. А задача-то не в этом, а задача в том, чтобы благотворительность была адресной, точечной, и чтобы она в то же время помогала и самому донору, чтобы она помогала ему как-то укрепить свою репутацию в обществе, улучшить имидж компании, бренд, как говорят. Поэтому, естественно, журнал рассчитан не только на тех, кто, тех богатых людей, кто в состоянии помогать другим, он рассчитан на то, чтобы быть неким мостиком, соединяющим дающих, способных отдать и нуждающихся в помощи. Поэтому и читательская аудитория, она такая двухполюсная. У нас достаточно много материалов о культуре, но это не журнал о культуре. Вот те материалы, которые упоминала Татьяна, они тоже нагружены каким-то идейным содержанием. Это, скажем, не просто рассказ о тайнах игорного бизнеса, это рассказ об опыте организации игорного бизнеса в Финляндии, где вся прибыль от этих вот организаций, которые у нас вот сейчас будут в специальные зоны помещены, а там она вся направляется на нужды благотворительных организаций. Вот такой интересный опыт.
Спасибо, Аркадий Яковлевич. Я напомню второй вопрос Татьяны. Имеет ли в виду новый меценат, пусть мягкое и ненавязчивое, но все-таки воспитание своих читателей-бизнесменов?
Да, безусловно, воспитывать нужно. И вот герой нашего последнего номера, свежевышедшего, Дмитрий Сергеевич Лихачев, он, собственно, был великий воспитатель, великий моралист, кроме того, что он был великий ученый, гуманист. И мы стремимся донести позитивную информацию, ну, воспитывать не нарочито, не назидательно, но информируя читателя, показывая проблемы и давая возможность услышать те голоса, посмотреть на те лица, на тех людей, детей, стариков, кому нужна помощь. Вот я пример приведу. У нас в одном номере встретились интервью с Анной Нетребко, примой Мариинского театра, и рассказ о юных пациентах института имени Турнера, где дети лежат по много месяцев. И Анна, прочитав и интервью с собой, конечно, и прочитав репортаж из института Турнера, приобрела медицинское оборудование для этого института на довольно солидную сумму. И я, ну, не думаю, что вот какая-то публикация просто в газете об этом институте произвела бы такой эффект.
Скажите, ну, третий вопрос, Татьяна Вольская. Есть ли у редакции приоритеты при отборе материалов? Если да, то какие?
Ну, это, разумеется, соответствие нашей тематической направленности. Мы довольно в больших количествах стали получать материалы, ну, просто о культуре, о новостях культурной жизни. Потому еще, что в Петербурге ощущается дефицит журналов, которые бы без гламура, без, как говорят, без попсы рассказывали о жизни нашей культурной столицы. Но все-таки мы отдаем предпочтение тем материалам, которые заряжены тематикой благотворительности, социальной ответственности и меценатства. Ну и для меня, как редактора, абсолютно необходимое условие – это качество. И не дай бог вот услышать, что вы напечатали какой-то слабый материал или неинтересный материал, или скучный материал. То есть стараемся планку держать достаточно высоко.
Спасибо. Я напомню, что собеседник наш – это Аркадий Соснов, главный редактор журнала «Новый меценат». Аркадий находится в Санкт-Петербургской студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. И вопросы нашему гостю, как всегда, можно задать по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212.
До нас дозвонилась Людмила из Москвы. Здравствуйте. Попрошу вас.
Здравствуйте. Я хотела спросить, меня всегда интересовал вопрос – а вот как вы можете осветить вот такую тему, например? Значит, в Америке безработица, в Европе безработица, у нас безработица. Что земной шар? На нем он такой прекрасный, что на нем делать нечего?
Не думаю, что это имеет отношение к теме журнала «Меценат».
Ну, с другой стороны, почему бы и нет?
На все вопросы отвечает Ленин. Есть такая строчка. Вот, но... Давайте, да, дайте время на размышления, как-нибудь в следующем эфире.
Аркадий Яковлевич, а насколько охотно современные бизнесмены заявляют о своей меценатской благотворительной деятельности на страницах вашего издания? Ведь тут, как я понимаю, есть и свои подводные камни.
Да, вот это вопрос в точку, потому что мы сталкиваемся с разным отношением. А с одной стороны, ну вот как-то не очень скромно, и не в русской, не в российской традиции рассказывать направо и налево о своих добрых делах. И Даниил Александрович Гранин как-то вот в одном из номеров вспоминал об анонимной благотворительности русских деревень, когда оставляли продукты нищим, и, в общем, никто это не выставлял на показ. Вот. Но в то же время все-таки у нас формируется гражданское общество, и вот те идеи ответственности, открытости, ну, которые стали уже достаточно привычными, стандартными во всем мире, они утверждаются и у нас. Вводятся формы, стандартные формы социальных отчетов банков, например. Компании представляют годовые отчеты о своей деятельности, где рассказывается в том числе и об их благотворительных программах. Поэтому мы считаем, что нет ничего запретного, чего-либо, ну, такого нескромного, если компания поделится своим опытом благотворительности, как она выбирает объекты благотворительности, каков эффект, в том числе и в экономическом плане, о чем я уже упоминал, с точки зрения бренда этой компании. Но есть еще несовершенство законов, вот о чем тоже говорила Татьяна Вольская, но... Мы следим за этим, и мы надеемся, что все-таки поправки в закон о благотворительной деятельности, исключающие двойное налогообложение ее, будут внесены. И нам, собственно, тоже легче будет о ней рассказывать.
Скажите, Аркадий Яковлевич, а вообще, каковы ваши отношения с российскими властями? Вот не входит ли в задачи вашего издания своего рода посредничество между потенциальными меценатами и государственными учреждениями культуры? Как известно, они не очень богаты.
И насколько, кстати, государственные структуры активно принимают участие в меценатской деятельности?
Я думаю, что по отношению к государственным структурам мы тоже ту же роль посредника призваны исполнять между государством и бизнесом, пытаясь чиновникам разных рангов, депутатам, пытаясь объяснить и доказать им, насколько нуждается в льготах благотворительная деятельность. У нас есть рубрика «Мир без границ», в которой мы рассказываем о зарубежном опыте, о законодательной базе благотворительной деятельности там, когда, скажем, человек, передавший наследство свое музею, освобождается от налогов не только сам, но и его наследники. Масса примеров, когда люди, занимающиеся реставрацией зданий, принадлежащих им, получают налоговые льготы. У нас, к сожалению, вот экономически очень слабо подкреплена благотворительность. Поэтому, безусловно, с государством надо работать. Ну и справедливости ради скажу, что вот этот вот свежий номер, посвященный столетию Дмитрия Сергеевича Лихачева, он выпущен при поддержке правительства Санкт-Петербурга.
Владимир из Москвы у нас на линии прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте. Уважаемый Александр Яковлевич, Аркадий Яковлевич, я хотел бы посоветовать вам, если это вас не затруднит, попробовать связаться со школой, которая есть в Марьинском Вестнике, вот напечатали они там, это газета такая выходит, а у них есть музей по меценатству, может быть, вы бы свои журналы могли передавать в этот музей, сотрудничать с этим музеем, большое спасибо.
А где эта школа, я не уловил только. Мариинский
Вестник. Находится в районе Марьино. В Москве. Да, в Москве. Ага. Они открыли в школе музей вот меценатства. И я думаю, что было бы им интересно, самим школьникам, познакомиться с вашим журналом. И вам было бы интересно пропагандировать в районе Москвы публикации вашего журнала.
Спасибо. Ну что, идея, безусловно, здравая. Мариинский Вестник, я думаю, несложно отыскать.
Да, мы постараемся это сделать.
Мы продолжаем беседу. Скажите, пожалуйста, наверняка у вас есть исторический раздел «История меценатства в России». Это отдельная страница: Морозов, Мамонтов, Третьяков, огромное количество великих имен. Расскажите, пожалуйста, о последних публикациях в этом разделе.
И можно ли сказать, что среди современных состоятельных россиян есть достойные продолжатели этих традиций?
Да, я на второй вопрос сразу отвечу. Безусловно, да, есть. Мы о таких людях пишем. У нас есть для этого рубрика «Кресло мецената». И я не могу не рассказать об одном таком человеке, который и нам помогает, но вот он и помог.
Только прошу вас очень коротко, у вас полминуты.
Правда, да? Зовут его Александр Иосифович Ебралидзе. Он занимается реставрацией исторических зданий в Санкт-Петербурге. Он сделал подарок Государственному Эрмитажу. Это, мне кажется, вот такой продолжатель традиции русского меценатства.
Ну что ж, это все очень приятно и радостно слышать. Спасибо, Аркадий Яковлевич. В гостях у программы «Читаем журналы» был главный редактор питерского журнала «Меценат», «Новый меценат», простите, Аркадий Соснов.
Ну, а сейчас на волнах «Радио Свобода» предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Известно, что не хлебом единым жив человек, а еще пивом и воблой. Не хлебом единым. Для большинства из нас это расхожая фраза. Для верующих – слова Священного Писания. Для тех, кто еще помнит, популярный советский роман 50-х годов. А ведь для кого-то не хлебом единым – это жизненный принцип, понимаемый в самом прямом смысле слова. Вдруг выходит парень, наставляет в нашу сторону пистолет и стреляет. Ни с того, ни с сего. И это не в кино, а в жизни. Жуткое дело. 6-7 выстрелов. Джеральд Белл сравнивает с кино, потому что прежде видел такое только на экране. Но в том районе, где он недавно поселился, стреляют всерьез. Ну, может быть, не для того, чтобы убить, а просто попугать. Шутка такая. Шутники живут в Роксбери, пригороде города Бостона, куда с наступлением темноты благопристойные граждане предпочитают не заходить и не заезжать. Что привело сюда солидного господина, отца двоих детей, афроамериканца Джеральда Белла? До недавнего времени он занимал солидный пост в городском банке. Нет, никто его не увольнял. Я отсюда родом, я здесь вырос. Среди этой шпаны и наркоманов, среди семей, где дети никогда не видели отца. Да, мне удалось получить хорошее образование, у меня был роскошный дом, но потом я понял, что мне пора платить долги людям. И вот Бог послал меня сюда. Банкир пересел с нового Мерседеса на потрепанную Тойоту и стал священником. Решение трудное и для одинокого энтузиаста, но у Джеральда семья. Синтия вышла замуж за банкира, она привыкла к очень высокому уровню жизни. Но если я решил стать священником, то это означает перемену для всей семьи. Жена поддержала его, и семья поселилась в гетто, где обитают те, у кого нет денег на жилье в приличном районе, или те, кто просто не знает, что бывает другая жизнь. Соседи видят, что мы принимаем их всерьез. Мы не приезжаем сюда на пару часов. Мы тут живем. Это и называется засучить рукава и взяться за дело. Дело – это не только церковная проповедь, а постоянное общение с прихожанами. Один из них – Кармен Кристмас, бывший зэк и наркоман. Я могу постучаться к Джеральду в любое время, когда мне плохо, в час дня или в час ночи, и он откроет мне, поговорит, даст совет. Конечно, не стоит ожидать, что теперь, по примеру Джеральда Белла, банкиры и прочие благополучные господа бросят свое хлебное дело и, задрав штаны, побегут спасать страждущее человечество. Но хорошо знать, что есть на свете такой Джеральд Белл. Группа Wilson Phyllis. Песня про чудо, которое может случиться с каждым из нас. Life has no alibis. For all its crimes, it's all contested. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. И еще одно чудо масштабом поменьше. Это политическое убежище для индеек. В прошедший день благодарения на праздничный стол попали не все из тех птиц, которым, казалось бы, на роду написана такая горькая судьбина. Некоторые индейки попросили политического убежища на ферме Воткинс-Глен, штат Нью-Йорк. Вот этих двух зовут Тигр и Труба. У всех наших индеек есть свои имена. На каждую заведена карточка, в которой история этой птицы. Они для нас личности, живые существа. Менеджер фермы Сьюзи Кастон рассказывает, что этих двух индеек усыновила солидная пара Чарльз и Дженнифер Папас. И сегодня птицам предстоит перебраться на новое место жительства, которое находится в паре часов езды в том же штате Нью-Йорк, в городе Итака. Будущие владельцы наших индеек заключают с нами соглашение, по которому птицы становятся компаньонами человека. Люди обязуются не только не есть индеек, они не будут использовать их перо и яйца. Большая часть приемных родителей – веганы. Это вегетарианцы, которые, кроме всего прочего, не едят еще и молочные продукты, потому что считают это эксплуатацией коров. Большинство, с аппетитом уплетающее мясо, может считать практику веганов бредом. Но если это и бред, то не опасный и все более популярный. В Нью-Йорке растет число ресторанов для веганов. Нашего брата-мясоеда туда тоже пускают. Можно зайти, пожевать зернышки пшеницы, какие-то там бобы. Вольному воля. Я перестала приезжать домой на День Благодарения. Конечно, я люблю родителей и хотела бы их повидать. Но я виган, а им будет неприятно слушать мои проповеди. Есть семьи, которые достигли разумного компромисса. Рассказывает усыновившая индеек Дженнифер Папас. Моя семья тоже собирается на День Благодарения. Мои сестры и мамы веганы, как и я. Отец не веган, но он любит нашу пищу, уважает наши правила и на День Благодарения мясо не ест. Сторонники прав животных и веганы с фермы Воткинс Глен пошли дальше. Как и все прочие американцы, они празднуют День Благодарения, но индейка присутствует на торжественном обеде в качестве почетного гостя. Гость охотно поедает тыкву, кабачки, салат летук, а больше всего индейки любят клюкву. Песня про чудо. Группа Wilson Phillips. Expect the miracle. Буквально «ждите чудо». Но точнее будет «чудо ждет вас».
Песня про чудо. Оно ждет вас. Не забывайте об этом. И об этом же напомнил нам Владимир Морозов в своей программе «Город Большого Яблока».
А в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, вы услышите программу «Мифы и репутации».
Почему во всех мировых религиях есть пост? Зачем люди постятся? Пост и психология, пост и рынок. В программе принимают участие православный священник, историк, психолог, культуролог и писатель.
Итак, я напомню, что программа «Мифы и репутации», которую ведет наш коллега Иван Толстой, выходит в эфир сегодня в 16 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей. Повтор этой программы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Слушайте «Радио Свобода».
Три Боинга 767 объявлены британскими властями частью расследования смерти Александра Литвиненко.
Депутаты и министры от блока Ассадра приостановили участие в парламенте и правительстве.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из электриков сообщил о подозрительном устройстве на одной из опор линии электропередач.
Принятие Сербии в программу «Партнерство во имя мира» – хорошая новость для нашего народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15120 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.